«О чем разговор?» — поспешно сказал я. «Я ведь не претендую. Конечно же, я абсолютно не подготовлен». Тут я спохватился и предложил ему закурить. «Благодарю вас», — сказал незнакомец, — «не употребляю, к великому моему сожалению». Тогда, пошевелив от вежливости пальцами, я осведомился. Не спросил, а именно осведомился. «Не позволен ли будет узнать, чему я обязан приятностью нашей встречи?» Незнакомец опустил глаза. «Боюсь показаться нескромным», — сказал он. «Но, увы, я должен признаться, что уже довольно давно нахожусь здесь. Мне не хотелось бы называть имена, но, думаю, даже вам, как бы вы ни были далеки от всего этого, Александр Иванович, ясно, что вокруг дивана возникла некая нездоровая суета, назревает скандал, атмосфера накаляется, напряженность растет. В такой обстановке неизбежны ошибки, чрезвычайно нежелательные случайности. Не будем далеко ходить за примерами. Некто, повторяю, мне не хотелось бы называть имена, тем более, что это сотрудник, достойный всяческого уважения. И говоря об уважении, я имею в виду, если не манеры, то большой талант и самоотверженность. Так вот, некто, спеша и нервничая, теряет здесь Ум-Клайдет, и Ум-Клайдет становится центром сферы события, в которое оказывается вовлеченный человек, совершенно к онам непричастный. Он поклонился в мою сторону. В таких случаях совершенно необходимо воздействие, как-то нейтрализующее вредные влияния. Он значительно посмотрел на отпечатки ботинок на потолке, затем улыбнулся мне. Но я не хотел бы показаться абстрактным альтруистом. Конечно, все эти события меня весьма интересуют как специалиста и как администратора. Впрочем, я не намерен более мешать вам, и поскольку вы сообщили мне уверенность в том, что больше не будете экспериментировать с Ум-Клайдетом, я попрошу у вас разрешение откланяться. Он поднялся. «Ну что вы!» — вскричал я. «Не уходите! Мне так приятно беседовать с вами. У меня к вам тысяча вопросов. Я чрезвычайно ценю вашу деликатность, Александр Иванович. Но вы утомлены, вам необходимо отдохнуть». «Нисколько!» — горячо возразил я. «Наоборот, Александр Иванович!» — произнес незнакомец, ласково улыбаясь и пристально глядя мне в глаза. «Но ведь вы действительно утомлены! И вы действительно хотите отдохнуть». И тут я почувствовал, что действительно засыпаю. Глаза мои слипались. Говорить больше не хотелось. Ничего больше не хотелось. Страшно хотелось спать. «Было исключительно приятно познакомиться с вами», — сказал незнакомец негромко. Я видел, как он начал бледнеть и медленно растворился в воздухе, оставив после себя легкий запах дорогого одеколона. Я кое-как расстелил матрас на полу, ткнулся лицом в подушку и моментально заснул. Разбудило меня хлопанье крыльев и неприятный клекот. В комнате стоял странный голубоватый полумрак. Орел на печке шуршал, гнусно орал и стучал крыльями по потолку. Я сел и огляделся. На середине комнаты парил в воздухе здоровенный детина в тренировочных брюках и в полосатой гавайке на выпуск. Он парил над цилиндриком и, не прикасаясь к нему, плавно помахивал огромными костистыми лапами. «В чем дело?» — спросил я. Детина мельком взглянул на меня из-под плеча и отвернулся. «Не слышу ответа», — сказал я зло. «Мне все еще очень хотелось спать». «Тихо ты, смертный!» — сипло произнес детина. Он прекратил свои пасы и взял цилиндрик с пола. Голос его показался мне знаком. «Эй, приятель!» — сказал я угрожающе. «Положи эту штуку на место и очисти помещение». Детина смотрел на меня, выпячивая челюсть. Я откинул простыню и встал. «А ну положи, Ум-Клайдет!» — сказал я в полный голос. Детина опустился на пол и, прочно упершись ногами, принял стойку. В комнате стало гораздо светлее, хотя лампочка не горела. «Детка», — сказал детина, — «ночью надо спать. Лучше ляг сам». Парень был явно не дурак подраться. Я, впрочем, тоже. «Может, выйдем во двор?» — деловито предложил я, подтягивая трусы. Кто-то вдруг произнес с выражением: «Устремив свои мысли на высшее я, свободное от вожделения и себелюбия, исцелившись от душевной горячки, сражайся, Арджуна!» Я вздрогнул. Парень тоже вздрогнул. «Бхагавад-гита», — сказал голос. «Песнь третья, стих тридцатый». «Это зеркало», — сказал я машинально. «Сам знаю», — проворчал детина. «Положи ум клайдет», — потребовал я.
«Чё ты орёшь, как больной слон?» — сказал парень. «Твой он, что ли?»
«А может быть, твой?»
«Да, мой».
Тут меня осенило. «Значит, диван ты уволок?»
«А ты не суйся в свои дела», — посоветовал парень.
«Отдай диван». «На него расписка написана». «Да пошел ты к черту», — сказал детина, озираясь. И тут в комнате появились еще двое, тощий и толстый, оба в полосатых пижамах, похожие на узников Синг-Синга.
«Корнеев!» — завопил толстый.
«Так это вы воруете диван? Какое безобразие!»
«Идите вы все!» — сказал детина.
«Вы грубиян!» — закричал толстый. «Вас гнать надо! Я на вас докладную подам!» «Ну и подавайте!» — мрачно сказал Корнеев. «Займитесь любимым делом! Не смейте разговаривать со мной в таком тоне! Вы мальчишка, вы дерзец! Вы забыли, здесь ум клайдет! Молодой человек мог пострадать!»
«Я уже пострадал!» — вмешался я. «Дивана нет, сплю, как собака!»
«Каждую ночь разговоры! Орел этот вонючий!» Толстый немедленно повернулся ко мне. «Неслыханное нарушение дисциплины», — заявил он. «Вы должны жаловаться, а вам должно быть стыдно». Он снова повернулся к Корнееву. Корнеев угрюмо запихал ум клайдет за щеку. Тощий вдруг спросил тихо и угрожающе. «Вы сняли тезис, Корнеев?» Детина мрачно ухмыльнулся.
«Да нет там никакого тезиса», — сказал он. «Что вы все сипятите? Не хотите, чтобы мы диван воровали? Дайте нам другой транслятор».
«Вы читали приказ о неизъятии предметов из запасника?» — грозно осведомился тощий. Корнеев сунул руки в карман и стал смотреть в потолок. «Вам известно постановление ученого совета?» — осведомился тощий. «Мне, товарищ Демин, известно, что понедельник начинается в субботу», — угрюмо сказал Корнеев.
«Не разводите демагогию», — сказал тощий. «Немедленно верните диван и не смейте сюда больше возвращаться».
«Да не верну я диван», — сказал Корнеев. «Эксперимент закончим, вернем». Толстый устроил безобразную сцену. «Самоуправство», — визжал он, — «хулиганство». Гриф опять взволнованно заорал. Корнеев, не вынимая рук из карманов, повернулся спиной и шагнул сквозь стену. Толстяк устремился за ним с криком «Нет!» «Вы вернете диван», — тощий сказал мне. «Это недоразумение. Мы примем меры, чтобы оно не повторилось». Он кивнул и тоже двинулся к стене. «Погодите», — вскричал я. «Орла, орла, заберите вместе с запахом». Тощий, уже наполовину войдя в стену, обернулся и поманил орла пальцем. Гриф шумно сорвался с печки и втянулся ему под ноготь. Тощий исчез. Голубой свет медленно померк, стало темно. В окно снова забарабанил дождь. Я включил свет и оглядел комнату. В комнате все было по-прежнему, только на печке зияли глубокие царапины от когтей грифа, да на потолке дико и нелепо темнели рубчатые следы моих ботинок. «Прозрачное масло, находящееся в корове», — с идиотским глубокомыслием произнесло зеркало, «не способствует ее питанию, но оно снижает наилучшим питанием, будучи обработанным надлежащим способом». Я выключил свет и улегся. На полу было жестко, тянуло холодом. «Будет мне завтра от старухи», — подумал я.